не так, ребята?
Добрый день, 12 часов, скоро 10 минут, сейчас 9 прошли. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. И у нас такое, в общем, дело. А почему, говорит, взъерошенный пришел? Почему? Потому что волоса мои подъялись дыбом. От мистификатора и доносчика Романа Мэддокса.
Так точно, первые полжизни мистификатор, вторые доносчики.
Да. Здесь тоже хочу, я утром говорил о том, что удалось снять судимость с Кетеван Харейдзе, которую ей приписали, просто избирательная комиссия местная приписала, хотя справка из МВД была, а они уже решили, что все, что там мучиться, что там париться. Но, слава богу, поймали быстро за руку и исправили. Это очень, мне кажется, важное и хорошее достижение. Так что, господа, будьте внимательны и настойчивы.
Ну вот сегодня мы тоже будем разбираться с тремя судами, которых не было. Ага. Они были, но их не было, да? Есть даты, все есть, так сказать, решение. Человек отсидел 36 лет в Шлиссельбургской крепости, но их не было. Санкт-Петербургские ведомости за номером 81, 9 октября 1767 года. Пишут, через сие объявляется, что славной оглинский эквилибрист Меккл Мэддокс, это Майкла так транскрибировали, 15 числа сего октября месяца на театре, что при деревянном зимнем доме, искусство свое показывать будет, к чему всех охотников почтеннейше приглашает. Вот те, кто нас смотрит, видят обложку от руки писарским почерком, написано «Секретное по описи номер 49, дело о выдаче поручику Соковнину 10 тысяч рублей». Началось 28 декабря 1812 года на 46 листах. Почему дело о выдаче поручику? Поручику 10 тысяч секретно. Да? Угу. Вот с этим мы сегодня будем разбираться. Но начнем мы все-таки с Меккла или Майкла, или Михаила Егоровича в русском, так сказать, варианте, Мэддокса, который является папашей нашего сегодняшнего, в кавычках, героя. Это человек, которого, в принципе, можно считать, и считают, и так его называют часто, одним из создателей профессионального русского театра. Англичанин, физик, сын потом будет врать, но сын будет врать всю свою жизнь совершенно безбожно, что отец был в Англии профессором Оксфордского университета. Нет, он не был никогда профессором Оксфордского университета. Он механик, физик, такой практик скорее, чем теоретик. Значит, был приглашен в свое время в Россию Никитой Ивановичем Паниным в качестве преподавателя физических и математических дисциплин наследнику цесаревича Павла Петровича. Попреподавав некоторое время, он переключился на более, видимо, доходное занятие. Он, в общем, был, по сути, одним из, можно сказать, опять-таки, первых русских или российских просветителей, потому что то, что он делал, сегодня мы это назовем публичными лекциями с демонстрацией. Он показывал всякие забавные фокусы, эксперименты и так далее, но, видимо, там какая-то часть публики, та, которая была склонна к анализу и размышлению, могла из этих фокусов и экспериментов вывести какие-то, естественно, научные сведения. А затем Мэддокс переключается на совершенно, казалось бы, далекую от физики и математики деятельность. Он становится театральным антрепренером. И так сложилась его судьба, что сначала, включившись в московскую музыкальную и театральную антрепризу там третьим-четвертым номером, он довольно скоро оказался номером первым. Буквально остался один, остальные осыпались. И его стараниями, его трудами в течение десятка, даже с лишним лет, в Москве существует Петровский театр. Вот его изображение. Петровским он называется, потому что одним из своих сторон он смотрел на улицу Петровку, а располагается он на месте нынешнего Большого театра.
Ну, вот, наверное, вот это Петровка.
Это Петровка,
есть.
Совершенно верно. Это как
вон
бы
там башня. Там у нас круглая арсенальная, да, угловая.
Это угловая арсенальная, да, Свиблова, да. С другой стороны, конечно. Вот, и, собственно говоря, если бы этот театр в один непрекрасный день не сгорел, то неизвестно еще было ли бы Осипа Ивановича Баве место построить здание Большого театра. А театр сгорел 22 октября 1805 года перед началом представления оперы «Днепровская русалка». В 4 часа пополудни по причине гардероб-мейстера Карла Фелкера. Бывшего с двумя свечами в гардеробе, вышедшего оттуда, оставившего он и там с огнем, сделался пожар, от которого весь театр сгорел. То есть театр не только начинается с вешалки, но иногда и заканчивается вешалкой, потому что такой гардеробмейстер, это старший гардеробщик. Надо сказать, что с театром Эдексовского пошли многие профессиональные актеры русской сцены. Ну, например, Степан Мочалов, отец, соответственно, да, великого Павла Степановича Мочалова. У Эдекса было много детей. Иногда пишут, что вот у него было трое сыновей. Нет, на самом деле гораздо больше. У него было шестеро сыновей, шестеро дочерей. И большинство из них, ну, я имею в виду в первую очередь сыновей, дочери там выходили замуж, так сказать, вели вполне традиционную семейную для того времени жизнь. А мальчики кто в военную службу, кто в штатскую. Одного из Эдексов, например, хорошо знал Алексей Петрович Ермолов, писал, что редкий мерзавец. Ну, вот самый известный, самый знаменитый, печально знаменитый, это Роман Михайлович Эдекс, вся жизнь которого является готовым сюжетом для авантюрного романа. Вот совершенно замечательно Лотман, который в своих комментариях довольно много места Эдексу его делу уделяет, и, в частности, например, Лотман считал, что именно Эдекс наиболее вероятная фигура в прототипах Хлестакова, и действительно редко кто из комментаторов может обойти упоминание о Хлестакове, потому что совершенно хлестаковщина, конечно. Так вот, Лотман замечательно, на мой взгляд, формулу выдал. Он сказал: «Гоголевский человек, попавший в культурный мир людей пушкинских эпохи». Вот Хлестаков среди... Хлестаков Евгения Онегина, скажем так, да, вот представим себе.
То еще пушкинской эпохи.
То еще пушкинской эпохи.
Хлестаков – это самый конец пушкинской эпохи, да.
Конечно. И более того, на самом деле, когда начинает писаться «Ревизор» в 1935-1936 году, Эдекс только второй раз садится, ему еще предстоит вторая длительная отсидка. То есть он современник всего этого. Но дело в том, что главную свою славу Эдекс приобретет, вторую главную славу, приобретет в кругу декабристов в Сибири. А это, конечно, круг людей пушкинских эпохи, не случайно, так сказать, одно из наиболее известных произведений Лотмана называется «Декабрист». Да, да. Значит, по официальной биографии Эдекса, в возрасте 19 лет, третье отделение считало, что он 93-го года рождения, сам он утверждал, что он 95-го года рождения, соответственно, в возрасте 17 лет, в 1812 году, когда он находится при армии, как он сам утверждал в чине корнета, и официальное следствие с этим согласилось, одного из адъютантов атамана Платова, когда армия находилась в Тарутинском лагере, он бежит оттуда, прихватив 2000 рублей, то ли полковых денег, то ли денег командира полка. Впрочем, командиры полка тогда не очень различали эти два вида сумм. Значит, на эти деньги он приобретает, в частности, мундир офицера конно-гвардейского полка и выныривает в октябре месяце 12 года на Кавказе, в Георгиевске, который в тот момент является столицей существовавшей Кавказской губернии, с несколькими поддельными документами. Значит, у него есть инструкции от министра полиции генерала Балашова, адъютантом которого он представляется. У него есть некие подтверждения его личности в качестве поручика конногвардейского полка Соковнина. И у него есть, подписанное министром финансов графом Гурьевым, требование на выдачу ему 10 тысяч рублей. Для чего? Собственно, те, кто обратили внимание, да, дело-то о выдаче 10 тысяч рублей.
Да.
Хотя, как мы увидим, на самом деле главное было, конечно, не в деньгах. Он является, представляется вице-губернатору. Губернатор в это время был тяжело болен, значит, вице-губернатору, одному из бесконечных баронов Врангелей, представляется исполняющим обязанности командующего Кавказской линии, значит, якобы у него есть поручение создать ополчение горских народов, конное ополчение, конную дивизию, для того, чтобы повести ее на Наполеона. А вот сейчас нам смешно, и справедливо, конечно, смешно, но дело в том, что начальство Кавказской линии не заподозрила ничего особенного. Заподозрили, кстати говоря, чиновники финансового ведомства, когда он явился к ним вот с этим самым циркуляром о выдаче 10 тысяч, но военные на них наорали. Сказали, да вы что, да как вы смеете, да, мы ручаемся, мы гарантируем. Почему? Ну, во-первых, конечно, это атмосфера, так сказать, раболепия, которая существовала в тогдашнем и штатском, и военном аппарате. Кроме того, они люди вроде как на окраине империи. Для них любой человек, прибывший из столицы, вот опять Хлестаков, начальник. Начальник, даже если он совсем юный, значит, офицерик, но конно-гвардейского полка. А самое главное, проект-то существовал. Не выдумал его наш герой, потому что на самом деле авторство принадлежит, ну, по меньшей мере, Цицианову, который в свое время, думая, как бы обратить вот этих буйных местных северокавказских князей к пользе Отечества, тоже носился вот с идеей, что надо из них создать некое туземное войско, использовать его в имперских войнах, тем самым мы и на Кавказе, как бы и привяжем их к себе, и тут будет поспокойнее, и так далее, и так далее. То есть эту идею периодически откладывали, но она была, да, идея носилась в воздухе и овладевала массами. И вот интересно, что даже следствие вынуждено будет согласиться, что за те два месяца, которые Мэддокс чрезвычайно энергично собирал это ополчение, 10 тысяч рублей он получил, следствие констатировало, что он эти деньги в основном истратил по делу. Он действительно при свидетелях вручал по 500 рублей, по 1000 рублей кабардинским, черкесским князьям. И самое любопытное, что к моменту, когда вся эта афера вскрылась, в общем, некий зародыш конной дивизии уже был составлен. То есть, в принципе, работа кипела. И если бы его не остановили, то, кто знает, вполне возможно, так сказать, некое вот такое вот войско и появилось бы. Как он сам потом писал собственноручно в своих показаниях: «В те дни, как Россия, зрев пламенем объятую Москву, мечтала сновь пасть рабою пред другим Батыем, я, 17 лет от роду, в пылу юности рвался на ее защиту, быв корнетом по кавалерии при атамане донских казаков графе Платове, не излишне сказать, что я сын доброго англичанина, от детства питался ненавистью к Бонапарту, а от чтения при романтическом воображении дышал духом плутарховских героев». Он еще
красиво пишет.
Красиво. Он, безусловно, человек одаренный. И он еще постоянно поминает Минина. Потом, когда он будет оправдываться, вот подвиг Минина, вот Минин тоже был простым, значит, мясником, а вот спас Отечество, и я, значит, тоже целью вот амбиции своей положил спасти Отечество. Было наряжено следствием. И следствие, как я уже сказал, с некоторым недоумением вскрыло, что, в общем, ну, полный, конечно, бардак, подлог, обман, неправомерное получение вот этих самых 10 тысяч, но его трудно упрекнуть в корысти, деньги-то тратятся, пусть и своевольно, но на дело патриотическое. И вот в этом, видимо, во всем и кроется причина того, что Мэддокса не отдают под военный суд, как ему, что называется, на роду всеми законами написано. И не случайно рождается эта формулировка. Дело о незаконном получении, о выдаче 10 тысяч, значит, рублей поручику Соковнину. Потому что если обвинить его в подложном стремлении создать горскую дивизию, то получается, что все практически действующие лица выглядят полными дураками. Ну вот представьте себе... Ревизор заканчивается известно чем. Прибывает чиновник, да, так сказать, чиновник требует вас к себе. А вот представим себе, что Хлестакова задержали бы с поличным. Вот прям, так сказать, при очередном там вранье, при очередном получении подношений и так далее. Я думаю, что организаторы следствия оказались бы в тупике. А что, собственно говоря, предъявить? Ну, хорошо, да, выдача себя за другого человека, там, с корыстными целями и так далее. Но нельзя этому делу придавать огласку. Известно же, что Николай I, посмотрев ревизора, сказал, всем досталось, а мне более всех. Да? Угу. Вот это то дело, которое вскрывает порядки царящие и в армии, и вокруг, и на Кавказе в частности. Поэтому... Хотя было проведено следствие, были допрошены свидетели, существует дело на 47 листах, но, по идее, как дальше должны были бы развиваться события? Поскольку Мэддокс – младший офицер, то должен был бы быть наряжен военный суд, состоящий из 6 человек, из 4 младших, из 4 обер-офицеров и 2 штаб-офицеров, к которым был бы представлен специальный чиновник-юрист, и эти самые господа офицеры должны были бы вынести решение военного суда в соответствии с совсем недавно, в 2012 году, принятым, так сказать, новым военно-судным уложением. После чего этот приговор должен был бы пройти некоторые инстанции командира дивизии, командира корпуса, и, поскольку речь идет об офицере, должен быть представлен на окончательное утверждение государю. Да, вот после этого приговор вступает в законную силу. Но дело в том, что ничего не мешает государю сократить этапы. Конечное решение выносит государь. Суд и все вот эти вот воинские начальники, они лишь как бы представляют государю свое мнение. Вот было сочтено, что в этом случае государю мнение не нужно. И первый приговор Медекса, собственно говоря, вынесен Александром I. В 13 году неограниченное содержание в крепости. И Медекс отправляется в Шлиссельбургскую крепость. Он просидел там 14 лет в одиночке все эти 14 лет. Михаил Александрович Гернет, виднейший историк, так сказать, русской тюрьмы, автор пятитомного сочинения на этот счет, во втором томе посвящает Медексу отдельную главу, но там он будет писать о втором сроке Медекса, еще 12 годах, которые он проведет, опять-таки, в любимом Шлиссельбурге. Вот те 12 лет будут гораздо более, так сказать, мягкими, там и свидания будут разрешать, и переводы денежные, и книги будут давать. А вот за эти 14 лет, похоже, его содержат достаточно строго. Но в 26-м году его выпускают. Правда, уже после того, как вынесен приговор декабристам, он сам сидел в то время, когда, дело в том, что его иногда на время переводили в Петропавловку, потом опять возвращали в Шлиссельбург. И вот, например, он сидел в соседних камерах с Алексеем Петровичем Юшневским, одним из главных деятелей Южного заговора, перестукивались, по его словам, и так далее, и так далее. В общем, когда декабристы отправляются в Сибирь, те из них, кто отправляется, имя Медекса более или менее известно. Причем известно не как жулика, а как человека, сидевшего в узилище. И вот у некоторых исследователей возникает предположение, что Медекса выпускают не просто так. И выпускают и отправляют в ссылку в Вятку тоже не просто так, потому что большинство декабристов в Сибирь едут через Вятку. Вот есть подозрение, что та служба, которую потом он, несомненно, будет заниматься, началась уже тогда, что не просто так он в Вятке сидит, а некоторые в Вятке задерживаются по болезни, даже на несколько месяцев кто-то задержался, и вот он там агент как бы на этом промежуточном пункте. Правда, доказательств этого нет, но в 27-м году Медекс из ссылки сматывается. Буквально вот через несколько недель после того, как в очередной раз местный чиновник, ответственный за наблюдение за ним, доложил, что поведение Смирного ведет себя тихо, все в порядке, взял и смылся. Потом несколько человек лишилось своих постов, 2 наказали в судебном порядке за пособничество к побегу. Он у 1 человека украл паспорт. Другого то ли уговорил, то ли заплатил, говорить всем, что, вот знаю Медекс, да, Медекс тут вот где-то вот совсем вот только что вышел, вот, а вообще я слышал, что он уехал за 70 верст от Вятки в город Орлов и скоро вернется. А на самом деле Медекс, не знаю зачем, но вот как будто намазано ему, отправляется опять-таки на Кавказ. На Кавказе его прихватили, арестовали, и он бежит еще раз. И на этот раз на несколько лет. Скрывается он в Одессе. С его театральными талантами, с его знанием как минимум 3 иностранных языков и блестящим знанием русского, он в интернациональной Одессе, хотя еще тогда совсем не то же самое, что будет во второй половине века, но тем не менее это уже, Черноморский порт, он там затерялся. И вполне возможно, что он и затерялся бы до конца жизни, еще куда-нибудь за границу бы смылся. Но вот в нем что-то свирестит, как говорил Жванецкий, да, свирестит и произрастает. Он начинает писать покаянные письма Николаю I. По этим письмам рано или поздно определяют, где он. И его, так сказать, в 28-м году арестовывают и, значит, приговаривают к сибирской ссылке. Точнее, не к сибирской ссылке, а его разжалуют в солдаты и солдатам в Омский крепостной батальон. Но вместо того, чтобы быть в Омске, всплывает он в Иркутске. И вот это, похоже, уже, так сказать, начало выполнения задания. Да? А вообще, нельзя не заметить, что декабристам как-то вот везло на мерзавцев в их окружении, да, и вот Медекс чуть ли не самый яркий из них, о чем мы уже
да,
после
поговорим
перерыва.
После новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну вот, Алексей Валерьевич, а как он стал стукачом? Его решение или его завербовали?
Трудно сказать, но судя по тому, как вдохновенно он исполнял эту роль, я думаю, что он инициативник, то, что называется, то есть он рвался предложить свои услуги. Вот, собственно говоря, одно из двух изображений Романа Медекса, которые имеются, оба недостоверны, мы не можем утверждать, так сказать, с уверенностью, что знаем, как он выглядел. Описание его есть, полицейское изображение вполне ему соответствует, но это, в общем-то, ни о чем не говорит. Значит, он прибывает в Иркутск. И там очень быстро начинает крутиться вокруг дома иркутского губернатора Александра Николаевича Муравьева, человека драматической, я бы сказал, трагической судьбы, первого руководителя, организатора, можно сказать, Союза спасения, который мы считаем первой декабристской организацией, человека, который потом отошел, так сказать, от движения и никак не участвовал в событиях 25-го года, но, тем не менее, был осужден по 6-му, если не ошибаюсь, разряду, но затем ему довольно быстро смягчили, и в результате он оказался не в Якутске, а в гораздо более в климатическом и культурном отношении приличном Иркутске, ему разрешили там служить, он жил, в общем, на положении вольного человека с семьей. И вот, собственно говоря, вокруг этого дома начинает крутиться рядовой Медекс. Как уж он туда влез, где-то я встретил упоминание, что на положение домашнего учителя его взяли, то ли просто, так сказать, начал регулярно в гости захаживать. Муравьев не мог его не подозревать в том, что он не просто так, так сказать, здесь вертится. Но вот Медекс главным ключом для открывания дверей в круг ссыльных декабристов выбирает, как это он, так сказать, не раз делал до крепости, как не раз будет делать в дальнейшем, выбирает женщину. Его несчастливой избранницей становится Варвара Михайловна Шаховская, княжна Шаховская, вот ее портрет. Женщина вот уж действительно трагической судьбы, которая приехала в Сибирь за своим женихом, за человеком, которого она страстно любила, за Мухановым, но вот мстительный Николай запретил им сочетаться браком, используя формальный момент, так сказать, там были некие близкие достаточно свойственные связи, и вот вокруг нее таким вот мелким бесом, таким вот русским Казановой, это одно из его прозвищ у историков, и крутится, соответственно, Медекс. Один из способов, который он применяет для того, чтобы очаровать женщину, он пишет дневник, якобы интимный, но постоянно оставляет в таких местах, чтобы она могла с этим дневником ознакомиться. Вот, например, запись от 8 марта. «Какой счастливейший, пресладчайший вечер! Ничьё, ничьё перо не в силах выразить моего восхищения. Целых 4 часа почти беспристрастно станно смотрел на Вареньку, говорил с Варенькой. Я вне себя, слезы радости на глазах. Благодарю тебя, мой милый, мой прекрасный друг. Я когда-нибудь отважусь упасть к твоим ногам и расцеловать их. Какая непостижимая сила в твоих взорах!» И буквально через несколько дней по другому адресу он пишет: «Главная комиссионерка, пользующаяся совершенным доверием находящихся в Петровском заводе, есть княжна Варвара Шаховская. И так как я пользуюсь тоже доверенностью преступников и нахожусь с Шаховской в тесной связи, по сим причинам я совершенно знаю всю переписку и употребляемые средства к отправлению оной». Медекс конструирует заговор. Заговор, которого не было, но который как Николаю казалось, вполне мог бы быть. Да? Это вполне соответствует представлениям, так сказать, действующего российского императора о том, как это все устроено. Значит, в Сибири заговорщики опять составили некую масонско-революционную ложу. В Москве у них есть идейные сообщники, между ними должна быть переписка. Вот, собственно, Медекс и хочет сказать, что основными каналами, через которые, так сказать, тайно, неподконтрольно правительственным чиновникам происходит это общение, это женщины, в частности, его якобы возлюбленная княжна Варенька Шаховская. Вообще, мерзавец, конечно, совершенно феноменальный.
Да, редкостный какой-то, редкостный, даже на том, да.
Да, вот, казалось бы, с декабристов должно было бы хватить одного Ипполита Завалишина, а вот параллельно, так сказать, вот такой еще, а вот такой у нас тоже есть, что называется. В результате его доносам настолько серьезное придают значение в Петербурге, что, но вместе с тем помнят, с кем имеют дело, это важно, Бенкендорф ему не очень доверяет, что решено направить ревизора и отправляют, так сказать, адъютанта одного из высокопоставленных лиц, ротмистра Вохина, который должен разобраться, врет агент или, так сказать, в том, что он докладывает, есть зерно истины. К его приезду Медекс готовится, будучи человеком очень способным к изготовлению всяких документов. Он еще на Кавказе, когда его взяли за хобот, демонстрировал следователям, как легко и как достоверно он подделывает подписи императора, министра финансов и так далее. Он изготавливает некий ярлык, как он сам это называет, некий документ, который свидетельствует о его принадлежности к тайному обществу. Он изобретает шифр, который якобы содержится вот в этой самой переписки. То есть он представляет, так сказать, fait accompli, да, так сказать, свершившийся факт. Вот он заговор. Но то ли Вохин что-то почувствовал, то ли Бенкендорф из Петербурга что-то чует, вызывают самого Медекса в столице. Сначала он беседует с Бенкендорфом в Петербурге, потом ему велено сидеть в Москве, потому что якобы именно в Москве, так сказать, основной канал. Медекс тут же заселяется в одной из самых дорогих гостиниц, заказывает модному портному на 600 рублей себе гардероб и начинает жить широко. Вообще он, конечно, Хлестаков еще и потому, что деньги для него лишь средство быть тем, кем ему хочется быть, вот как на Кавказе. Он искренне раздавал эти деньги черкесам, потому что удовольствие, получаемое им в момент, когда он, важная персона, да, так сказать, черкесскому князю там платит деньги от имени императора, вот это ему важно, да, что он 500 рублей, что он сожрет их, что ли. Вот я нашел комментарий, которым Гоголь снабдил инструкцию актеру, который должен исполнять роль Хлестакова. Так. Он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. Он развернулся, он в духе, видит, что все идет хорошо, его слушают, и потому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно, и, говоря ложь, высказывает себя в ней именно таким, как есть. Он лжет вовсе не холодно или фанфаронски театрально, он лжет с чувством, в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшее, и самая поэтическая минута в его жизни, почти род вдохновения. Вот у меня такое ощущение, что что-то похожее испытывал Азеф, когда Медекс ведет вот эту двойную игру с Шаховской.
Азеф, который организует вот здесь... Он и террорист,
он и слуга престола, и человек, который водит за голову, за
и в обеих ипостасях он чувствует вдохновение.
Вот похоже, что Медекс из этой оперы, но только вот он удивительно неосторожен, потому что в конечном итоге все это вскрывается, и он садится второй раз. Третье решение второго императора.
Он, похоже, сам забывает, что это неправда.
Конечно, да, он заигрывается, и теперь уже лично Николай Павлович, опять-таки без суда, ну, потому что, так сказать, теперь уже суд устраивать совсем уже бессмысленно, тем более дело секретное, дело тайное, поэтому какие уж тут суды. И опять же третье отделение выглядит слишком доверчивым, не слишком далеким, да, вот опять он водил в течение там почти 2 лет за нос целую секретную службу. Он получает опять бессрочно Шлиссельбург, просидит еще 12 лет, в общей сложности 36. Вот, и, значит, 26, прошу прощения. И выйдет уже совсем пожилым по тем временам, больным в 56-м году на волне вот всеобщей политической амнистии, тогда же оставшимся декабристам разрешают вернуться. Еще 3 года до 59-го года проживет в имении своего брата. Да, я забыл сказать, что параллельно, так сказать, разыгрывая себя безнадежно влюбленного в Шаховскую, он, что называется, бьет клинья под жену Юшневского, с которым тоже видится в Иркутске вот ее портрет. Вот еще одно его изображение, второе, которое, но здесь явно художник хочет демонизировать, да, вот изображает такой мефистофельский профиль, такой полубезумный взгляд, так что я думаю, что это уж совсем далеко от реальности. А вот исполнение роли Мэддокса в кино. И вот интересно, узнаете ли вы актера? Он хорошо известен, но в гораздо более зрелом возрасте. И не совсем как актер.
Это Сергей Герасимов.
Совершенно верно. Это Сергей Герасимов, это 27-й год. Он исполняет роль Мэддокса в немом еще, естественно, пока художественном фильме Григория Козинцева и Леонида Трауберга, который назывался «СВД». «Союз великого дела». И хотя сюжет фильма, в общем, довольно сильно отличается от реальной истории Мэддокса, но его герой назван по своему имени Мэддокс. Он жулик, он авантюрист, он человек, который, значит, из жульнических побуждений имитирует, инспирирует заговор, несуществующую организацию и так далее, и так далее. И, соответственно, вот в будущем великий советский режиссер. Ну и довольно известный актер Герасимов, хороший, играл немало, да.
А он в «Маскараде» какой неизвестный, ахаха. Ну, из того же жанра, кстати говоря.
И в 20-е годы уже 20-го века,
Штрайх,
да.
Конечно.
Самуил Яковлевич Штрайх пишет исследование, и вы можете его найти в интернете на сайте Ленинской библиотеки, Российской государственной библиотеки. Вот роман «Мэддокс. Похождение русского авантюриста». Это не роман, это историческое именно исследование, это такая мини-монография, вот, где, правда, в основном уделяется место его кавказским эпизодам. Дело в том, что многие подробности его декабристских, скажем так, второй его части его жизни, они станут известны уже в советское время. Вот, например, история о том, как именно он бежал из Вятки в конце 20-х, значит, нарыли только в 2007-м, по-моему, году появилась статья вот с подробностями.
В постсоветские времена.
Да, уже в постсоветские времена.
А потому что Штрайх, вот это удивительно, потому что Штрайх, ведь он великий публикатор, следственных дел декабристов, он начал эту великую серию, которая продолжила и завершила милиция Васильевичкина.
Совершенно верно. Да. Еще в дореволюционные времена, в 80-е годы, в «Русской старине» опубликовали отрывок из дела Мэддокса, вот того по кавказской части. В «Русской старине» опубликовали статью его бокового и довольно дальнего потомка, правнука одного из его братьев, значит, вот о своем родственнике, и опубликовали отрывок собственноручно их показаний Мэддокса по первому следствию, когда вот он тем самым высокопарным штилем, пример которого я приводил, рассказывал, какие именно патриотические соображения его, значит, подвигли на то, чтобы во след великому гражданину Минину создавать вот это самое горское ополчение. Ну, что интересно, план с туземной дивизией-то был же реализован в конечном итоге. Угу. Будет же сначала составлен туземный конвой императора, ну, а затем в годы Первой мировой войны, к которой мы сейчас перейдем, да, вот, поскольку неделя всего
дикая
остается.
Дивизия.
Да. Дикая дивизия, я помню, с каким восторгом в Сандро из Чегема у Искандера я встретил, когда он описывает одного из своих многочисленных родственников, совершенно необузданного нрава человека, фразу «во время войны его призвали в дикую дивизию, и там он несколько пообтесался». Вот это вот искандеровский типичный мягкий юмор. А роман Мэддокс остается такой помесью какого-то героя бульварных романов французских, действительно таким вот своеобразным русским Казановой, потому что женщин... Их, видимо, было не так много, он просто на воле не так много времени находился, чтобы составить внушительный донжуанский список, но отношение к женщинам, вот это совершенно потребительское, как к расходному материалу, как к средству, вот что его роднит с великим итальянским авантюристом. Вот, и вот такая вот фигура, видимо, человек абсолютно бессовестный, видимо, человек с необычайно развитым воображением, ну и одаренный многими талантами, потому что действительно совершенно непонятно, когда он получал маломальски систематическое образование, но он выглядел по тем временам человеком светским и образованным. Вот еще одна из загадок его личности. У графа Монте-Кристо был аббат Фария. У него никакого аббата Фария не было. То есть все сам.
Гены.
Самородок. Да. Ну, гены в какой-то степени, наверное. Папа явно был очень талантливым человеком.
Да. Задумаемся над этим. Ну, и перейдем к следующей теме. У нас все-таки 1 августа будет следующая передача. Поэтому у нас Великая война. Два суда над Раулем Виленом, убийцей лидера французских социалистов Жана Жореса. Франция прямо в год убийства 14-й и после войны 19-й.
Да, прямо в год убийства накануне начала войны. Да,
да, да.
И напомню, что второй-то суд оправдает Вилена, и вот это вот, так сказать, будет интересный разговор, если вы выберете почему.
Военный трибунал над Карлом Хансом Лоди, офицером запаса императорского германского флота, по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Это Великобритания, 14-й год.
Да, это очень интересный такой вот, мы привыкли считать, что немецкая разведка, она была безупречная, да, она везде и так далее, и так далее. Вот это такой агент совершенно комического плана, да, агент растяпа, агент неудачник такой, такой швейк, каким он был бы, если бы...
Цвай, да, да.
Примерно из этой оперы, да.
Военно-полевой суд над медсестрой Эдит Кейвелл по обвинению в измене и содействии побегу пленных солдат. Германские оккупационные власти в Бельгии, 15-й год.
Да, вот мы почти не знаем этого имени, а вот в Англии она национальная героиня, да. Именно потому, что вот эта женщина – символ, так сказать, выполнения долга сестры милосердия, даже в тех условиях, когда это, казалось бы, невозможно.
Суд над группой сербских военных во главе с Драгутином Дмитриевичем, наверное, по обвинению...
Драгутин Дмитриевич.
По обвинению в государственной измене и терроризме. Это Салоникский процесс в Греции в 17-м году.
Это знаменитый Апис. Это мы опять вспомним историю Гаврилы Принципа, если вы это выберете, потому что он имел непосредственное отношение ко всему этому.
И, наконец, суд над Францем фон Рентелином, германским агентом, по обвинению в шпионской и диверсионной деятельности. Это Соединенные Штаты.
Это невероятно интересная история о том, как американцы, расслабленно существующие в этом отношении, вдруг с ужасом обнаружили у себя на территории такую спящую, но готовую в любой момент проснуться агентурную сеть немцев.
Угу.
Вот это одно из ее звеньев.
Ну что ж, выбирайте, решайте свои вопросы, свои, отметайте свои сомнения, как у Марины Веремеевской. Вот, которые дальше без совета Дмитрия Мезенцева не может решиться ни на
что. Ну, что, это нормально?
Ну да, консультируйтесь, решайте, голосуйте. И 1 августа...
Что-то будет.
Да, будет нечто, хорошо.
Будет нечто.
Ладно, всего доброго.
Я не прощаюсь, впереди родительское собрание, книжное казино.
Книжное казино, да.
Нет, ребята, все не так.